Когда я первый раз услышал Онегина в английском переводе, мне показалось, что это не стихи Пушкина, а его письма. Та же блестящая легкость, которую Шкловский назвал гениальной болтовней, казалась транспонированной на уровень застольной беседы, table talk. И все же автора не перепутаешь, даже в вольном переводе. Интересно, что между стихами и письмами поэта действительно существует тесная связь. Родство вызывает обстоятельства. Ведь и стихи, и письма сопутствуют жизни, образуя своеобразный дневник, в котором они комментируют друг друга. Собственно, именно поэтому нам так важна и интересна переписка великих поэтов, одним из которых был, конечно, Томас Стернс Элиот. Сегодня двухтомник его писем, которые сравнительно недавно вышли в Америке, с нами обсудит поэт американского часа Владимир Гандерсман. В последние месяцы преподавательская работа не оставляла ему времени для радио. Тем больше я рад, что Володя нашел возможность поделиться своими соображениями о внутренней жизни поэта, совершившего переворот в англоязычной поэзии и повлиявшего на многих других поэтов, включая Бродского. Прошу вас, Володя.
Томас Стернс Элиот родился в 1888 году в Америке и умер в 1965 году в Англии. Он прожил 77 лет и был свидетелем основных исторических событий 20 века. Его слава началась в начале 20-х после публикации «Бесплодной земли». В 1948 году он получил Нобелевскую премию. Так вот, только что вышедшие письма Элиота, первые два тома, охватывают период с 1898 года по 1925.
Подождите секундочку. Это означает, что первые письма, представленные в издании, написаны 10-летним мальчиком?
Именно так. Первые письма адресованы отцу из дачной местности, где он проводил лето. Каким был мальчик Элиот? Каким и все, за одним исключением. Любознательным, застенчивым, но, увы, страдавшим от врожденной грыжи. Однажды он поинтересовался у няньки, почему голые мальчики, нарисованные в книжке, не носят бандаж. «Может быть, Саша, мы должны из этого сделать вывод, что, преодолевая комплекс грыжи, Элиот пытался впоследствии сочинять тяжелые, почти неподъемные вещи, вроде «Бесплодной земли», накручивая на штангу дополнительные диски комментариев». Ну, я шучу, конечно.
Ну, хорошо, тогда забудем про грыжу. Но что касается неподъемности, то это верно. «Бесплодной земле» используется 7 языков, включая санскрит. И поэма заканчивается несколькими страницами примечаний со ссылками на древнеиндийские трактаты и тому подобное.
Да, это коллаж из аллюзий, цитат, реминисценций. Естественно, что здесь неизбежное обвинение в плагиате. И Элиот обвинялся в нем неоднократно. Это как бы щекотало его. Но все это естественно, ведь мы говорим о модернизме. Если это, скажем, пародия, то в модернизме пародируется то, что живо и свято. Я хотел бы заметить в скобках, что в эпоху постмодернизма ничто не живо, и уж тем более не свято. Но продолжим. Удивительно, как стремительно выставлялись эти примечания на суперобложке в качестве необходимой и полезной аннотации, дающей ключ к интерпретации текста. В нортоновской антологии английской литературы комментарии Элиота напечатаны не в конце поэмы, а постранично, под соответствующим текстом. А дело в том, что это не комментарий, а часть текста, которая сама нуждается в комментарии. И редакторы энциклопедии это делают. Все погружается в бесконечный текст и бесконечную шараду.
Но все это, конечно, не случайно, потому что если говорить о «Бесплодной земле», то это было влияние, конечно, Джойса. «Бесплодная земля» вышла чуть раньше, но Элиот почти весь «Улисс» читал в рукописи, присланной самим Джойсом.
Совершенно верно. Элиот ответил Джойсу по прочтению «Улисса» так: «Ничего, кроме восхищения». И дальше: «Лучше бы я этого не читал». Он имел в виду силу влияния джойсовского романа. Он даже не хотел продолжать работу над «Бесплодной землей», но Паунд его уговорил, сказав: «Джойс это сделал в прозе, а ты сделаешь в стихах». И хотя поэма Элиота – это отклик на ситуацию послевоенной Европы, а «Улисс» – это история одного дня трех дублинцев, обе вещи – фантастическое, многословное, изобретательное словесное искусство. Это кубик Рубика всевозможных значений, стилей, традиций до такой степени, что сами не имеют своего стиля. «Улисс», – говорил Элиот Вирджини Вулф, – «разрушил все, что сделано XIX веком». У самого Джойса не осталось ничего для написания другой книги. «Улисс» показал тщетность всех стилей в англоязычной литературе. То же самое хотел сделать Элиот. «Бесплодной землей» он словно бы хотел обесплодить землю литературы. Это ритмическое рычание, как он сам говорил. Что-то, тем не менее, для него закончилось, и впоследствии он не то чтобы не признавал этой работы, но не хотел ее обсуждать. Если говорил, то как о побочном дитяти неудачного брака.
Да. Хотя, как мы знаем, эта книга, которая считается теперь акмой модернизма, 22-й год, когда она вышла, это как раз лучшее достижение модернизма. Но она не имела, конечно, никакого моментального успеха. Тем не менее, она была принята на ура молодыми британскими учеными, особенно в Кембридже, где сложилась во многом благодаря Эллиоту и под его влиянием новая критика, та самая, которая заполонила все западные университеты.
Совершенно верно, да. Там была создана кафедра английского, в основе которой лежало убеждение, что людей надо учить, как читать литературу. Это вообще-то не самоочевидное убеждение, потому что люди читали и до существования кафедры. А английские профессора, однако, полагали, что читатель не располагает тем интуитивным аппаратом, который необходим для чтения, что читатель читает буквально. Это было принято, хотя сам Эллиот питал отвращение к теориям и методам. Он говорил обезоруживающую вещь. Никакой методы, кроме читательского ума. Он полагал за принцип, что самое главное, что должен знать читатель, это другие тексты, то есть знать литературу. Он помог восстановить автономию литературы, и это был замечательный аспект модернизма.
Хорошо, что было дальше? Давайте перейдем после «Бесплодной земли» к другим его вещам. Мы начали с писем и отвлеклись. Давайте вернемся к жизни, это интересно.
Мы узнаем о том, что Эллиот жаждал стать философом, а не поэтом. Мы узнаем из писем о его депрессиях, о его женитьбе на Вивьен через 3 месяца после знакомства. К сожалению, это был приговор, на долгие годы приговор. Он промучился с ней много лет, а она закончила свою жизнь в психушке. Мы узнаем о его отношениях с Эзрой Паундом, который вытащил Эллиота на свет Божий. Он редактировал и сокращал «Бесплодную землю». Он напечатал любовную песню Альфреда Пруфрока. Мы узнаем о первых шагах модернизма.
Вот, постойте, Владимир, я хотел бы говорить поподробнее. В чем, собственно, состояла революция модернизма?
Хорошо, немножко подробнее. Направление, заданное ими в литературе, было внутрь и вниз. Другими словами, в подсознании ниже пояса. По крайней мере, так воспринимался модернизм читателями, и это притягивало критиков, цензоров, моралистов. Для самих писателей речь шла в основном о техническом оснащении. Для них главное не небывалая новизна, а новизна в хорошо забытом старом. Пруфрок – это драматический монолог, типичный поэтический жанр XIX века. Напряжение встроено в форму, напряжение создается изменением тональных регистров. Само название – любовная песня Альфреда Пруфрока, неожиданный эпиграф на итальянском из дантовского ада, начальное сравнение вечера и человека в коме. Цитата: «Ну что же, я пойду с тобой, когда под небом вечер стихает, как больной, под хлороформом на столе хирурга». Потом строки о женщинах и Микеланджело, конечно, запоминающиеся навсегда, и в прекрасном переводе Андрея Сергеева в гостиной «Дамы тяжело беседуют о Микеланджело». И эти строки повторяются как рефрен без всякой видимой причины, просто звучание ради. Это упражнение в синкопах, как джаз, как кубистический портрет. Это вечный финт ушами. Эллиот полагал, что Стравинский в «Весне священной» трансформировал степные ритмы в визги клаксона, треск машинного оборудования, скрип колес, то есть в шумы современности. Он взял нечто примитивное и преобразовал это в современные ему идиомы. Так Пикассо использовал африканские маски для своих портретов, или Джойс – «Одиссею» для своего «Улисса». Важнейшим для Паунда или Эллиота было взять некий старый скелет и нарастить свежую плоть. Отсюда модернистские диссонансы.
Ну что же, это очень убедительная трактовка. Модернистские стихи настаивают на форме, где-то искажают ее, где-то делают ее непроходимой. Но никогда от нее, от формы не отказываются. Она подобна электрическому потоку, который непрерывно источает поэт.
И вы знаете, этот поток называется простым словом «традиция». Об этом классическое эссе Эллиота «Традиция и индивидуальный талант». Оно было опубликовано в 1919 году в журнале «Эгоист». Традиция прежде всего предполагает чувство истории – можно сказать, почти незаменимое для каждого, кто желал бы остаться поэтом и после того, как ему исполнится 25 лет. А чувство истории, в свою очередь, предполагает понимание той истины, что прошлое не только прошло, но продолжается сегодня. Чувство истории побуждает писать, не просто сознавая себя одним из нынешнего поколения, но ощущая, что вся литература Европы от Гомера до наших дней существует единовременно и образует единовременный соразмерный ряд. В результате традиция изменяет наше отношение к произведениям прошлого.
Да, это интересная мысль, ведь после любовной песни дантовский ад читается по-другому. То есть происходит взаимовлияние. Не только Данте влияет на Элиота, но и наоборот. Элиот влияет на Данте.
Да.
Об этом, кстати, говорил Борхес. Он утверждал, что великие поэты создают себе предшественников. Что был бы Марло, спрашивал он у читателей, без Шекспира?
Совершенно верно. И чем сильнее пропитан поэт прошлой литературой, тем подлиннее его новизна, и тем сильнее обратная связь. Если же вернуться к письмам и частной жизни Эллиота, мы найдем много такого, чего, в общем-то, не хотели бы найти. Но это письма. Есть, например, в письмах свидетельство его антисемитизма. Мать и жена Эллиота своего антисемитизма не скрывали. У Эллиота он был тайным. Вы знаете, Шостакович говорил, в наше время ни один человек с претензией на порядочность не имеет права быть антисемитом. В любое время можно сказать такую фразу. И есть еще известная шутка Набокова, предложившего прочитать инициал и фамилию Эллиот в обратном направлении. Ти Эллиот получается, если наоборот прочитать туалет. Ну, то есть туалет, по-русски говоря. Увы. Было там и то, что соответствует такому прочтению.
Но мы любим Эллиота не за это.
Не только за
это. В таком случае, наверное, стоит отложить письма и вернуться к поэту, не правда ли?
Да, давайте. Давайте закончим на мысли, принадлежащей самому поэту. Вот она. Истинная критика и подлинная оценка всегда исходят из мысли не об отдельном поэте, но о поэзии в целом. И при таком подходе Томас Стерн Эллиот спасен. There's a wisdom in the teachings of the old familiar songs, and the sorrow in repeating all the old familiar wrongs, and a lesson to be learned, though I've known all along. Lover, am I coming home again? Light, 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 light for me. Light, 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 light for me. Говорит Радио Свобода.